Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. 036-й приветствует. Здравствуйте, Евгения Волгина. Здравствуйте, 036-й. И здравствуйте все, кто нас сейчас слушает. Ереван обвинил Баку в обстреле позиции на границе. Баку тоже. То есть страны взаимно обвинили друг друга в обострении ситуации. Далее налоговики смогут блокировать ему бизнеса до результатов проверки. Это сегодняшний материал в «Ведомостях». Будем говорить о том, какая необходимость в такой мере и что делать с презумпцией невиновности. Далее Смольный решил выяснить отношение петербуржцев к детям с инвалидностью. Это идем по мотивам вот той нашумевшей истории прошлой недели, когда женщина в одном из дворов жилого комплекса подошла и пыталась выгнать с площадки детей, которых вывел на прогулку тьютор. А претензии у женщины были к тому, что дети были с особенностями развития. Далее поговорим о том, что, во-первых, вчера скончался басист ZZ Top Dusty Hill. И будем говорить на тему того, во-первых, под влиянием чего меняется музыка сейчас, в частности, рок-музыка. Возможно ли какие-то, например, повторения в направлениях музыкальных или все-таки нет? И есть ли некая преемственность между музыкантами 70-х годов, например, и современными музыкантами? Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений говорит и Москобот, и сегодня в «Умных парнях» у нас будет экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. YouTube-канал «Говорит Москва» будет работать. В «Умных парнях», пожалуйста, включайте. А сейчас давайте о движении в Москве. Если оно у нас будет.
В движении.
4 балла показывает Яндекс с перспективой ухудшения дорожной ситуации в городе до 7 баллов к 19 часам. Главная пробка на МКАД – это внешняя сторона перед, получается, Ярославским шоссе. По внутренней стороне пробка от Щелковского шоссе до в Новой Рязанке. Далее пробка идет примерно от Белой дачи мимо развилки до Бесединского моста. Есть затруднения на внутренней стороне от Немчиновки до, соответственно, какой-то у нас шоссе получается, до Боровского шоссе. Далее по третьему транспортному кольцу вам сейчас скажу. Внешняя сторона мимо Шарико-Подшипниковской улицы тяжело поедете. Далее тяжело будете добираться до Нижегородской улицы. Само шоссе энтузиастов, кстати, не очень хорошее в сторону третьего транспортного кольца. Будьте внимательны. По внутренней и внешней стороне пробки вот здесь равнозначно по трудности передвижения от проспекта Маршала Жукова до Рижской эстакады и в обратную сторону. Садовое кольцо примерно одинаково сложное на всем протяжении.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе. Армения обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня. Примерно в 3 часа ночи по местному времени, это 2 часа по Москве, 29 июля, на Гигаркуникском участке армяно-азербайджанской границы подразделения азербайджанских вооруженных сил вновь перешли к провокациям, открыв огонь по армянским позициям и стрелковых видов оружия, сказано в релизе Минобороны Армении. Огонь подавили, а ситуация спокойная. Добавляется в сообщении, Ереван заявил накануне о 3 погибших и 5 раненых в результате перестрелки на границе с азербайджанской страны. В Баку, в свою очередь, делают также заявление, обвиняя другую сторону в обострении ситуации. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Очень рада вас приветствовать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, вот уже некоторые эксперты говорят, что то, что сейчас там происходит, это некая попытка усилить чьи-то переговорные позиции. Как вам такая точка зрения?
Ну, и эта точка зрения имеет право на существование, и, разумеется, она обоснована абсолютно. Но тут нужно разбираться с самого начала. Угу. Вот, и тут я буду очень кратко, но начну издалека. Надо понимать, кто и зачем наступает по всему югу Российской Федерации.
Вот. В смысле, приграничные государства.
Турция, которая очень активно себя ведет, и мы видим Афганистан, и понимаем, что по всему югу наших границ, включая Украину, довольно активно разворачивается проект, который они назвали «Туран». Это не значит, что он вот в том формате, в каком заявлен, непременно состоится. Я просто хочу сказать, что эта страна имеет проект и наступает. И никакого поклёпа я на нее в этом смысле не возвожу. Вот, вопрос.
Да.
Зачем Армении в этой ситуации, в какой она сегодня находится, пытаться на этом участке границы вести наступательные бои, если раньше, это еще в прошлом году, ровно год назад, обстрелы и наступление, и попытка пересечь эту границу осуществляла Азербайджан.
Угу.
Вот при всем моем таком скептическом отношении к армянским властям, я понимаю, и к, в том числе к военным, я понимаю, что им незачем это делать. Значит, я видела пост Семена Пегова, который там находится, он говорит, что это очень похоже вот на те самые жабьи прыжки, которые осуществляют в серых зонах, осуществляют украинские вооруженные силы вокруг Донбасса.
Просто здесь...
Вот это пока такая.
Ага, здесь...
Что касается переговорных позиций, с моей точки зрения, нищие позиции, тем не менее, в реальности это не усилит, по большому счету, это создает просто еще одну головную боль Москве. Вот и все. И явно совершенно кто-то заинтересован, очень сильно заинтересован, эту головную боль создавать. Вот так.
Здесь интересный просто момент, чтобы понимать, а что это за участок границы, где произошло вот это боестолкновение. А самое главное, если...
Северо-восток Армянской республики Армения. Северо-восток.
Северо-восток,
то есть
так.
Это не Карабах, это северо-восток. Он граничит с Кирибаджарским районом. Вот, и, собственно говоря, я говорю, что год назад там тоже были попытки обстрела. Так.
В данном случае, если для Москвы это все-таки новая главная боль, как с ней справиться?
Я думаю, что Москве все-таки нужно очень серьезно отнестись к этому проекту, о котором я говорила, и наступлении по самым разным фронтам, включая Среднюю Азию, Казахстан, Турецкой Республики, потому что у нас, конечно, очень хорошие отношения с Анкарой, но это не означает, что Анкара должна появиться в Москве в полной мере или диктовать Москве свои условия. Чего она, в общем, наверное, о чем она мечтает. И иногда угрожает. Правда, не от первого лица, но, скажем, от его советника.
А есть точка зрения, что эскалация ситуации может быть еще связана с тем, что США и Франция якобы пытаются стать посредниками в этих переговорах?
Понимаете, за спиной у Турции стоит Лондон. И я напомню, что вот все эти маневры Дефендера во время, перед Себризом и так далее. Здесь, я бы сказала, может быть, у Франции есть какие-то основания, тем более, что тот же Лондон пытается выдавить французов из Грузии, и нестабильность в Грузии, соседней с Арменией и Азербайджаном, просто на нее никто уже не обращает внимания, а факт остается фактом. Вот, и там очень интересно развернулась конкуренция между Лондоном и Парижем. Вот, да, у Франции есть желание усилить, но нет ресурса, понимаете? У Франции нет ресурса для того, чтобы усилить свое присутствие в этом регионе.
Еще, Карина Александровна, очень важный вопрос. Вот в прошлом году было заключено 10 ноября вот это соглашение. Можно ли тогда говорить о том, что придется что-то делать еще, потому что это соглашение не гарантия, что статус-кво будет сохраняться, как там прописано?
Ну, знаете, если уж совсем откровенно, то, учитывая наличие Бармалеев в этом регионе, я полагаю, что это лишь промежуточный этап, конечно. Более того, я вижу достаточно серьезное положение Ирана, который, как бы то ни было, чисто геополитически, не то чтобы поддерживает Армению, но и не заинтересован в осуществлении этого проекта, за спиной которого стоит Лондон, еще раз говоря. Вот, поэтому и то, что разворачивается в самом Иране и вокруг Ирана, по границам Ирана, это просто поджигание вот конфликтов. И я полагаю, что, честно говоря, это перемирие, как и предыдущие, за предыдущие 30 лет, поскольку результат не был достигнут, так или иначе, у любого конфликта есть энергия. И, как я вижу, наступающая сторона в виде Турции и Азербайджана, которые уже там устами от спикера парламента собираются объединить свои армии, хотя это довольно странный момент, но потому что Азербайджан член движения неприсоединения, то есть не имеет права вступать ни в какие военные блоки, я это подчеркну. Более того, даже председательствует в этом движении. Вот. Но, тем не менее, вот это было вчера, если я не ошибаюсь, спикером турецкого парламента заявлено. Явно кто-то очень хотел бы подтолкнуть Турцию и Азербайджан к серьезным боевым действиям.
То, что происходит, вот это вот обострение точечное, есть какая-то угроза нашей там миротворческой миссии?
Ну, в конечном итоге, да. Но дело в том, что мы тут есть специфика. У нас есть определенные в связи с этими событиями, в связи с тем, что Москве не удалось предотвратить саму войну, то репутации наших организаций, включая ОДКБ, их рейтинг очень сильно упал. Вне зависимости от словесной риторики. Вот, это факт медицинский. И сейчас, я бы сказала, этим усиленно пользуются оппоненты, скажем так, Москвы в среднеазиатском или, как теперь говорят, в центральноазиатском регионе.
Понятно. Спасибо большое, Карина. Карина Геворгян была с нами, политолог, востоковед. Есть еще заявление на этот счет. Например, Кремль исходит из того, что Анкара и Баку не заявляли о планах создания тюркской армии. А почему об этом говорим? Карина Сан тоже это упомянула. С учетом того, что происходит между Арменией и Азербайджаном, это действительно стоит еще рассматривать в контексте того, что Анкара заявляет вот подобное. Но Кремль не слышал каких-либо заявлений исполнительных властей Азербайджана и Турции о планах создания единой тюркской армии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нам неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти президента Турции или президента Азербайджана на этот счет. Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими. Далее есть заявление... Так, тоже Пескова, Азербайджан, это суверенная страна, Россия дорожит партнерским отношением с ним. Так, Россия помогает восстановить режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана. И, соответственно, здесь еще что есть. Пашинян предложил расположить наблюдателей УДКБ вдоль всей границы Армении и Азербайджана. То есть в данном случае мы видим, что ситуация осложняется. И вот уже, то есть тот статус-кво, который был закреплен 10 ноября прошлого года, видимо, каким-то образом все равно какие-то вопросы возникают к тому, а насколько прочно это заявление и будут ли приниматься какие-то еще меры. Тем временем в Баку сообщили, что вооруженные силы Азербайджана соблюдают прекращение огня на границе. Это заявление сделали в оборонном ведомстве. Да, Максим Милотов говорит, давайте позвоним в Азербайджан, у каждого будет опять своя правда. Я вам скажу просто, Максим, что мы звонили не в Армению, не в Азербайджан, мы звонили российскому востоковеду, который одинаково хорошо разбирается в том, какова позиция Азербайджана в этой связи, какова позиция Армении в этой связи, какова позиция Турции в этой связи. Мы не звонили ни в Армению, ни в Азербайджан. Вот мы звонили российскому эксперту и разговаривали с точки зрения того, что Россия будет делать в условиях того, что происходит сейчас на армии, а на азербайджанской границе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минфин и ФНС, Федеральная налоговая служба, могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке, не дожидаясь результатов проверки. Об этом ведомостям рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердил близкий к правительству источник и представитель Минфина. Источник, близкий к правительству, заявил, что признаки предполагаемого ухода от налогов будут установлены по определенному рискоориентированному подходу. В настоящее время, по его словам, с момента старта налоговой проверки уклонисты успевают распродать свое имущество, вывести капитал и обанкротиться. И инициатива направлена на пресечение подобной практики. Представитель Минфина рассказал, что вопрос фиксации имущества, проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов, действительно прорабатывается. Сергей Елен, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опора России». Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в данном случае скажите, пожалуйста, какова необходимость и насколько часто люди, попадающие или компании, попадающие под подозрение об уходе от налогов, успевают распродать свое имущество, и как быть с презумпцией невиновности?
Ну, действительно, вопрос неоднозначный, потому что не возникнет ситуация, что данные меры могут быть избыточными, потому что на сегодняшний день есть механизмы для того, чтобы обжаловать сделки в рамках процедуры банкротства, если был вывод активов, необоснованный вывод активов. Налоговые органы в рамках уже процедуры банкротства должника, если компания не сможет заплатить по налоговым претензиям, налоговые органы могут обратиться с процедуры банкротства и в рамках этой процедуры обжаловать сделки и вернуть имущество обратно в конкурсную массу и за счет нее взыскать долги по налогам. Также есть у нас концепция субсидиарной ответственности, в рамках которой налоговые органы могут привлечь к ответственности лиц, стоящих за бизнесом, руководителей, учредителей. Если эти активы были выведены на них, то опять же вернуть имущество за счет субсидиарной ответственности. Плюс ко всему есть уголовная плоскость, это статья 199 часть 2, сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Здесь тоже уже в рамках уголовного кодекса тоже можно привлекать к ответственности тех, кто вывел необоснованно активы. И в данной ситуации действительно есть факторы злоупотребления со стороны налогоплательщиков, когда проверка идет долго и могут выводиться активы. Да, действительно, злоупотребление имеет место быть. Но, с другой стороны, может и обратная быть ситуация, когда есть предположение налогового органа о том, что будет предъявлена претензия. Но это предположение может быть ошибочным, и в итоге претензия может быть не сформирована, а ограничения возникнут, ограничения в правах возникнут. Эти ограничения могут повлечь за собой в том числе и финансовые издержки, потому что ограничения могут быть двух видов. Может быть запрет на продажу активов, а может быть и ограничения по операциям по счетам на сумму потенциальной претензии. В этом случае эти ограничения могут сильно отразиться на бизнесе, вплоть до того, что создать какие-то факторы для там преждевременного неплатежеспособности для организации, просто бизнес может встать.
Сергей Викторович, а важно понять, каким временем ограничены сроки проверки, потому что вот наш слушатель 13-й говорит, если имущество заблокируют на время проверки, то работать будет нельзя, фирма разорится, придется договариваться о сроках проверки, а это коррупция.
Вот это о том, о чем я говорю, что есть риски того, что будут наложены обеспечительные меры, и эти обеспечительные меры приведут к финансовым потерям бизнеса вплоть до остановки и, скажем так, банкротства. И одна ситуация, если это действительно, потом эти предположения окажутся обоснованными, а если они окажутся необоснованными. А если мы говорим про сроки, то в данном случае сроки предусмотрены налоговым кодексом по проведению проверок, но в реалии проверки сильно затягиваются. Затягиваются в силу различных причин. Документы не вовремя предоставлены, налоговые органы не успевают провести вовремя проверочные мероприятия. Эти сроки, которые есть в налоговом кодексе, скажем так, они имеют возможность для продления приостановок. И налоговый орган активно пользуется этими инструментами приостановок и возобновления заново проверок. Как следствие, налоговые проверки могут идти и год, и два. И, в общем-то, цикл от начала проверки до предъявления налоговой претензии действительно достаточно длинный.
Насколько прозрачен подход со стороны проверяющих, ну, в плане того, что возникают поводы для проверок? И нужно ли здесь, например, какое-то внедрение, ну, что называется, там, машинного искусственного интеллекта? Ну, то есть, там, прогонять какие-то ведомости через какие-то программы и так далее? Или все-таки там велик человеческий фактор?
На сегодняшний день очень многие процессы автоматизированы. И действительно, вот роль человеческого фактора уже сильно нивелирована. Потому что выборки кандидатов для проверки происходят с применением систем, не являющихся пока искусственным интеллектом, но, скажем так, приближающихся к этому. И плюс ко всему, есть очень много моментов, которые, скажем так, организационных, которые пресекают какие-то коррупционные составляющие, когда перекрестный контроль со стороны налоговых структур. И, в принципе, эти процедуры, они, в общем-то, в некоторой степени открыто декларируются налогоплательщикам. Uh-huh. Есть концепция проведения выездных налоговых проверок, концепция отбора кандидатов для проведения выездных налоговых проверок. И, в принципе, в этом плане, на мой взгляд, система очень хорошо, скажем так, и она постоянно дорабатывается, и имеет место быть и прозрачность, и, в принципе, критерии отбора, они понятны. Это и налоговая нагрузка, и налоговые риски. И в целом применяется рискоориентированный подход, прилагать усилия именно там, где вот риски, скажем так, недоплаты налогов максимальные. То есть,
Сергей Викторович, еще важно понять, механизмы, которые могли бы препятствовать выводу активов, они существуют или отсутствуют?
На сегодняшний день есть механизмы, которые препятствуют выводу активов. Это обеспечительная мера, уже когда решение вынесено, но оно не вступило в силу. Это один механизм, он на сегодняшний день есть. Второй механизм – это обжаловать сделки, если все-таки вывод имел место быть. Есть механизмы возврата имущества обратно в рамках процедуры банкротства. Либо же привлечение к ответственности в рамках уголовных дел, тоже наложение взыскания на имущество. То есть механизмы есть, но в данной ситуации, если будут реализованы те предложения, о которых идет речь, понятно, что добавится дополнительный инструмент для того, чтобы блокировать возможность вывода имущества на более ранней стадии. Но есть обратная сторона, о которой я говорил, которая может, скажем так, создать дисбаланс.
Наш слушатель Виталий говорит, тогда должны быть разработаны и выделены средства для компенсации, чтобы их выплачивать в случае неправомерности заморозки.
Абсолютно
это
согласен.
Будет справедливо.
Абсолютно согласен, да. Абсолютно согласен, потому что действительно есть риск того, что заморозка будет необоснована. И как в этом случае будет действовать механизм компенсации, будет ли он предусмотрен, это большой вопрос. Я сомневаюсь, что это будет работать
Четко и эффективно. Насколько реально оспорить, например, результаты проверки или правомерность проведения проверки? Существуют ли такие протоколы?
Эти процедуры очень четко регламентированы. Есть досудебный порядок обжалования решения налогового органа, апелляционная инстанция, когда идет жалоба в вышестоящую налоговую структуру, и в рамках этой процедуры, это в рамках досудебной процедуры, обжалуется решение налогового органа. И до этого, на самом деле, решение не вступает в силу, то есть оно не начинает исполняться, пока вышестоящая инстанция не даст свой вердикт. Но вот на этом этапе как раз-таки есть возможность наложить обеспеченную меру. То есть, когда решение вынесено, оно не вступило в силу, идет обжалование вышестоящей, но на этом этапе, на сегодняшний день, налоговые органы могут уже блокировать имущество или ограничивать операции по счетам. Вот. И есть судебный механизм. В течение 3 месяцев можно подать в суд и оспорить решение налогового органа, если есть основания для этого. Опять же, если в первой инстанции суд не поддержит налогоплательщика, есть возможность идти в апелляционную инстанцию, в кассационную инстанцию. То есть, механизмы, они понятны, и, в общем-то, здесь практика как в пользу налогоплательщиков, так и в пользу налоговых органов. Это, в общем-то, такой процесс осязательный.
Сергей Викторович, ну все-таки, вот у нас прямо осталось 30 секунд. С вашей точки зрения, обоснованные планы, о которых пишет газета «Ведомости» или нет, со стороны Минфина и ФНС?
Я считаю, что данные меры могут быть избыточны и создать дисбаланс. Они понятны, они обоснованы с точки зрения того, чтобы сделать более эффективный механизм взыскания налоговых претензий, но они могут создать дисбаланс и злоупотребление со стороны налоговых органов и тем самым нанести некоторые, скажем так, ущерб экономике.
Спасибо большое, Сергей Викторович. Сергей Елин был с нами, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского городского отделения опоры России. Здесь еще стоит отметить, что в марте Минфин сообщил о том, что совместно с ФНС подготовил предложение по искоренению недобросовестных практик продаж на розничных рынках. Тогда сообщалось, что ведомства хотят предотвратить теневой оборот наличных, данных, маскирующиеся под мелкую розницу, усилением ответственности управляющих компаний рынков за торговлю без онлайн-касс, а также сохранением возможности не пользоваться кассовым аппаратом только при реализации товара собственного производства на торговых местах площадью до 5 квадратных метров. Это планы, о которых заявлялось в марте. Теперь СМИ пишут, что Минфин и ФНС планируют получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке, не дожидаясь результатов налоговой проверки. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Здесь сейчас будет комментарий офф-топ, что называется, потому что Дамир тут написал, свяжется ли с ним по поводу выигранных билетов на фестиваль. Да, Дамир, ваша информация, я только что уточнила, ее передали секретарю, поэтому ждите, вам обязательно позвонят. Теперь к нашим темам возвращаемся. Смольный решил выяснить отношение петербуржцев к детям с инвалидностью. В Петербурге комитет по образованию проводит онлайн-опрос об отношении горожан к детям с ограниченными возможностями, сообщила на пресс-конференции временно исполняющая обязанности зампредседателя комитета Елена Спасская. Опрос решили запустить после инцидента, когда гулявшая с ребенком женщина пыталась прогнать с детской площадки в УЖК «Балтийская жемчужина» детей с аутизмом. Она объясняла это тем, что эти дети пугают других детей и должны гулять отдельно. Цитирую, «поймем, с какими возражениями нам предстоит работать», — объяснила Спасская. Результаты опроса и предложения некоммерческих организаций, работающих в сфере инклюзивного образования, будут представлены двум профильным вице-губернаторам. «Мы стараемся создать инклюзивную среду, мы стараемся интегрировать особых детей в общество, но общество, как минимум, в лице некоторых людей не готово их принять и не готово реагировать адекватно», — отметила чиновница. В 2021 году вице-губернатор Ирина Потехина уже опрашивала в соцсетях родителей о том, говорят ли они со своим ребенком о детях с ограниченными возможностями. Как сказала Спасская, опрос показал, что многие считают, что это важно обсуждать, но не знают, как сделать это правильно. Возникает, конечно, вопрос, уместно ли в принципе подобного рода исследования с вашей точки зрения, и вот что делать с теми результатами, которые получатся, если по факту, ну, можно трактовать, что, скорее всего, будут люди, которые, например, придерживаются той позиции, которой придерживается та самая женщина, в грубой форме, пытавшиеся выгнать этих детей с детской площадки. Там теперь уже правоохранительные органы подключаются. Ну и даже, а даже что эти опросы дадут? Как сделать так, чтобы в обществе принимали, общество принимало всех? Вот, потому что мы понимаем, что детям, в принципе, они на нетаковость, то есть на не таких, как они, например, будь то внешне или как-то еще, они реагируют с любопытством. А вот, скорее всего, взрослые, которые пытаются прогнать детей с детской площадки, прикрываются детьми, потому что транслируют, ну, свои какие-то мысли на этот счет. Игорь Шпицберг с нами на связи, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член правления Международной ассоциации «Аутизм Европ». Игорь Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, скажите, эти опросы действительно нужны? И самое главное, а что делать с этой информацией потом?
Я думаю, что вопросы эти, безусловно, не помешают, потому что, как минимум, они привлекут внимание к этой теме. Конечно, одними опросами здесь ситуацию не решить, но тема эта должна быть обязательно в фокусе общественного внимания. И для того, чтобы мир наш действительно не делился на людей с особенностями и без особенностей, что является, собственно, нашей целью, важно, чтобы люди постоянно видели людей с особенностями рядом с собой, чтобы они слышали разговоры о таких людях, чтобы по телевизору звучали, по радио звучала информация об этих людях, о том, как они живут.
Как они живут, хорошо, Игорь Леонидович, но здесь важно понять, почему, в принципе, возможно, вот эти инциденты, как на детской площадке в Петербурге. Я думаю, что вы видели это видео.
Да, безусловно. Ну, возможно, они по одной единственной причине, потому что, к сожалению, не все люди на планете относятся с любовью или хотя бы с уважением к другим людям. Здесь вопрос не в ребенке с аутизмом и даже не в ребенке с инвалидностью. Точно так же эта женщина могла прогнать какую-нибудь бабушку, например, которая присела на лавочку в том месте, где вот ей почему-то захотелось присесть самой. Это вопрос просто воспитания, но принципиально важно, и видно, как в мире тоже это делают, чтобы с раннего детства любой обычный ребенок видел рядом с собой ребенка с синдромом Дауна, ребенка с аутизмом, ребенка на инвалидной коляске еще с уровня детского сада. И тогда дети быстро к этому привыкают, и когда они подрастают, становятся школьного возраста, они уже не удивляются, потому что рядом возникают такие люди, и совсем не думают, что это какие-то другие люди.
Игорь Ильич, люди, но здесь есть другой аспект, и я вот задаю этот вопрос на основе того мнения, которое я почитала и простудировала после вот этого вот видео резонансного. Говорят, что далеко не все могут правильно, скажем так, реабилитировать этих людей, там, с какими-то там особенностями, проблемами по здоровью. Вот. А призываю тех, кто, значит, каким-то образом не хочет с ними связываться, к некому, как будто они принуждают к этому общению. Ну, мол, не все люди и в принципе хорошо общаются между собой, а когда есть вообще совсем другой человек, может быть, и не надо ему туда. Ну вот, а что делать тогда с таким мнением? Может быть, мало специалистов, которые занимаются инклюзией? Может быть, она у нас не повсюду? Хотя, казалось бы, про сады, про школы, про это говорят лет 15 уже, как минимум, активно.
Ну, вы действительно совершенно правы. Невозможно дать возможность людям с инвалидностью, семьям, жить полноценно, пытаясь только точечно где-то вот тут чуть-чуть подправить, там чуть-чуть подправить. Ну вот наш центр, например, который 30 лет работает и был создан родителями в свое время, мы являемся создателями системы непрерывного межведомственного сопровождения в Российской Федерации, которая уже в 3 регионах действует. Вот эта система подразумевает сопровождение такого ребенка на протяжении всей жизни и от рождения до конца жизни. И главная задача заключается в том, чтобы ребенок мог быть максимально самостоятельным, его семья могла жить максимально полноценно. Это делается в сочетании двух вещей. Первое, надо развивать этого ребенка. Для этого, как вы совершенно правильно сказали, нужны самые разнообразные специалисты. А вторым аспектом является обеспечение доступности для людей с любой формой инвалидности абсолютно всех тех же форм жизни, которые есть у любого человека без инвалидности. Это не только площадки на улице, это музеи, спортивные занятия, культурные, образование, здравоохранение. Вот если мы обеспечиваем доступность для людей с любыми особенностями развития везде, в этом случае они могут жить полноценно и могут адаптироваться. Кто-то будет помогать им это делать, кто-то будет принимать их и поддерживать, а кто-то, кто так и не сможет полюбить людей с инвалидностью, просто обязан их не обижать. Это правило приличия. Почему мы на улице не обижаем просто человека? Это нельзя, запрещено. Закон есть. Но должен быть закон, который также будет защищать людей с инвалидностью.
Ну, какой-то отдельный разве законопроект нужен для этого?
Я думаю, что да, может вводить ответственность за нанесение оскорблений. Ну, вот, например, если человек...
Для этого 282 есть статья, она уже присутствует. Там оскорбление группы лиц по определенному признаку. Такое тоже есть.
Это, но оно должно действовать, понимаете? Люди не всегда добрые, не всегда хорошие. И от тех, кто не очень добрый, надо защищать людей, нуждающихся в защите.
Игорь Леонидович, но понимаете, вот здесь очень важный момент. Невозможно всех наказать за то, что они так, потому что, скорее всего, они примерно так общаются со всеми остальными. А когда они видят людей, которые слишком не такие, как они, будь то там, я не знаю, по цвету кожи, по тому, в коляске или не в коляске, то есть каким-то образом должна проводиться работа с обществом. А как она должна проводиться, с какого момента, вот это непонятно.
Вы знаете, на самом деле в нашей стране, слава богу, уже такая работа ведется. Огромное спасибо президенту и правительству. У нас много-много лет уже общество поворачивается лицом к людям с инвалидностью, возможностей стало гораздо больше. Но всегда важно понимать, что надо действовать, еще раз повторюсь, с двух сторон. Я уже говорил о том, что надо в первую очередь добиться того, чтобы ребенок с инвалидностью с самого раннего возраста не был отделен от всех остальных детей. Это главный инструмент. Это гораздо проще, чем потом убеждать, что вот не обижайте людей с инвалидностью. Если ты просто привыкаешь, что рядом с тобой есть просто Маша, Петя и Вася. Не важно, что у Маши синдром Дауна, дети на коляске, а у Васи...
Ну, определенные пределы существуют. А помните ли, Думня, во сколько было скандалов, связанных вот с тем, ну, и сколько было вопросов к ней?
Да. Знаете, Лидмняева делает прекрасное доброе дело, дай Бог ей сил, но мнения у людей разные. И люди, конечно, высказывают свое мнение. Вопрос заключается в том, что мы, безусловно, должны просвещать общество, желательно просвещать личным опытом, а не только словами, вот, и чтобы они видели этих детей рядом, в кружках, секциях, студиях, чтобы они привыкали с детства к таким людям рядом с собой. Помимо этого, конечно же, должна быть пропаганда, на самом деле, натуральная, по телевидению, по радио, чтобы люди понимали, что человек ценен не тем, инвалид или нет, а просто человек и человек. Это безусловно. Но кроме этого всегда будут люди, всегда, которых как бы мы ни увещевали, как бы мы ни объясняли, к сожалению, они будут пытаться обижать людей с инвалидностью. И здесь должна быть защита в виде законодательства.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Леонидович. Игорь Шпицберг был с нами на связи, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член управления Международной ассоциации «Аутизм Европа». Так, Алексей спрашивает, а у нас есть должность уполномоченного по делам инвалидов? Если нет, надо ввести. Я вам скажу, что Госдума в 2020 году, в феврале 2020 года отклонила законопроект об уполномоченном по правам инвалидов. Тогда депутаты считали, что в учреждении должности омбудсмана по правам инвалидов нет необходимости, так как их правами в России уже занимается ряд органов и комиссий. Ну, условно, у нас есть детский омбудсман, и невозможно, чтобы, например, детский омбудсман занимался только детьми, там, либо только инвалидами, либо только детьми, которые не имеют инвалидности. Вот, поэтому этот омбудсман для всех. Вот как-то так, видимо, такая логика все-таки была. Так, Григорий говорит, у меня сестра живет в Балтийской жемчужине, это вот в этой ЖК. Ей тоже не нравится, когда чужие люди гуляют на их детской площадке, они деньги за это платят. Минуточку, а им территория принадлежит, где детская площадка? Обычно или им принадлежит вот действительно дворовая территория там? Или просто управляющая компания сказала, что мы вам площадочку тоже убираем, вот как и любой другой ЖЭК, кстати, который убирает обычные городские площадки, и вы за это платите деньги, у вас это в квитанции прописано. Или у них в свидетельствах о собственности написано, что помимо их квартиры им принадлежит лестничная площадка, им принадлежит сам дом, им принадлежит придворовая территория на расстоянии 10-15 метров от границ самого здания. Вот давайте здесь разберемся, что. И самое главное, такая ситуация могла произойти и не в закрытом жилом комплексе, понимаете, в чем дело? Это общественное пространство. А эта ситуация выявила все то, о чем как будто бы не принято говорить, что есть другие люди, и вот почему-то другим людям там быть не нужно, потому что якобы они кого-то пугают. Вот. Но, может быть, проблема-то в том, что эта женщина так воспринимает вот этих детей, которые какие-то не такие с ее точки зрения. Вот. И поэтому им там не надо быть, потому что ее дети могут испугаться. А может быть, просто она боится нетаковости. А дети-то как раз не боятся. Чего за детей решать, чего они боятся, в конце концов, или не боятся? 7373-948 – это телефон прямого эфира. Нам нужно просвещать приезжих к нашей культуре. Меня бесит, когда приходит моя дочь домой, жалуется, что ей вслед свистят и цокают. Бородатые у себя, они как-то не рискуют, говорит Евгений. Да вообще общая культура нужна, понимаете, в чем дело? Но вы говорите про людей, которые приезжают и цокают. Вот. А я говорю про тех людей, которые здесь родились, ниоткуда не приехали, они здесь родились. Но так случилось, что один ребеночек родился с синдромом Дауна, другой ребеночек родился с аутизмом, третий ребеночек родился, например, с синдромом с спинально-мышечной атрофией. И каким-то образом либо на этих людей смотрят, значит, как будто это не люди, а инопланетяне какие-то, или говорят, а вы громко кричите, поэтому не надо. Вот просто здесь границы нормы, они каковы. Мы не берем, конечно, там самых тяжелых, к сожалению, инвалидов, которые всю жизнь проводят в интернатах, потому что они не могут никак не социализироваться, ничего. А мы говорим про других людей, для которых жизнь – это тоже реабилитация, как и для обычного маленького ребенка, который в год учится ходить, стоять, прыгать и так далее. Далее он учится себя правильно вести, потому что невоспитанные, громко кричащие, бросающие люди встречаются и среди людей, у которых нет никаких диагнозов. Понимаете, в чем дело? А при этом с детской площадки гонят детей с аутизмом, потому что они как будто бы кого-то пугают. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте. Да.
Я полностью согласна с вашим гостем, который говорит, что инклюзия особенных людей, детей прям вот с малолетства в общество это важно, и да, действительно это сработает, однозначно сработает рано или поздно, но для всего нужны условия. Моя ближайшая подруга, вот друг с детства, она работает воспитателем в детском саду московском.
Так.
И у них как раз в группе, у нее непосредственно воспитанники, два ребенка с аутизмом. Никакой помощник государством не предоставлен для таких детей. И получается, что все ее внимание направлено только туда. На то,
Алло,
чтобы живы, извините, да?
Да.
Вот просто чтобы они хотя бы не ударились, не убились, не получили травму. И вот все остальные дети физиологически нормальные, да, они...
Ну, Полина, понятно. Спасибо большое, Яна. А вот это, кстати, да, ровно о том, о чем в том числе мы с Игорем Леонидовичем говорили. То есть, с одной стороны, у нас провозглашено на государственном уровне, что у нас есть инклюзия, и она нужна в любом случае. Вот. А с другой стороны, на этом, в принципе, заканчивается. Просто этим детям, например, дается доступ в школу и сад, но их реабилитацией, помимо родителей, почему-то больше никто заниматься не должен. Вот. Поэтому, а почему бы не тьютора нанять? Ну, какого-то, да, вот сопровождающего. Или дополнительного педагога взять. Потому что, ну, это же ненормально, когда в обычном даже детском саду там на 30 человек всего лишь 2 воспитателя. Это ненормально. А тут еще дети, которым требуется особое отношение. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот. Другое дело, что, конечно, усугубляется ситуация, потому что и обычные дети, которые обычно себя ведут, обычно, например, непослушные, они тоже очень часто мешают тем же самым соседям, потому что сосед хочет поспать, и этот ребенок громко кричит, ну что-то такое. Что говорит тогда о детях, которые ведут себя по-другому в силу физиологических особенностей? Вот в чем дело. Ну, каким-то образом, взрослые тоже, значит, должны этому обучаться. А как? Вот Смольный решил выяснить отношения петербуржцев, только что потом с этим делать, с этим отношением, а самое главное, с результатами, которые получат. Это начало будет какого-то исследования или на этом все закончится? Вот это, конечно, большой вопрос.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера новость пришла, что скончался басист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл. Басист, один из основателей культовой техасской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл, скончался на 73-м году жизни. Об этом на официальной странице группы в Фейсбуке сообщалось. Мы опечалены сегодняшней вестью о смерти нашего большого друга. Он умер во сне у себя дома в Хьюстоне. Оно подписано сообщение остальными двумя участниками ZZ Top, гитаристом и вокалистом Билли Гиббонсом и барабанщиком Фрэнком Бирдом. Хилл родился в Техасе в 49-м году. В конце 60-х стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. Я предлагаю фрагмент послушать, а потом мы свяжемся с музыкальным критиком.
Rumors spreading round, that Texas town, but that truck outside, the grains, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that old mile on the range. They got a lot of nice girls there.
Ну, тот самый бас, в общем-то, вы узнаете, я думаю. If you got the time and the tin to get yourself in, I recite most every night, but now I might be mistaken.
Андрей Бухарин с нами на связи, музыкальный критик. Андрей, здравствуйте.
И приветствую наших слушателей.
Да, мы решили фрагмент в эфире пустить в память о Дасти Хилле. А скажите, под влиянием чего все-таки рок-музыка меняется сейчас? Потому что, когда уходят вот те самые легендарные музыканты, сразу возникает вопрос, а ничего подобного ведь больше не будет, как говорят. Будет что-то другое, но не такое.
Вы знаете, но сейчас рок-музыка, она меняется, как и любая другая музыка, под влиянием, в первую очередь, стриминга. То есть стриминговых платформ, которые вошли в силу вот где-то в последние 5 лет и стали основным источником, средством монетизации музыки. То есть индустрия остановилась на этом. И стриминг очень сильно влияет на музыку и на все жанры. И вот та новая волна музыки, которую сейчас мы наблюдаем, это как раз во многом продукт вот этой новой технологии, стриминговых платформ. А что касается же самой рок-музыки, непосредственно, то здесь такой, знаете, можно обсуждаемый вопрос, потому что, с одной стороны, это не очень сейчас благоприятная ситуация для рок-музыки, потому что стримится она хуже, чем хип-хоп и поп-музыка.
А с чем это связано? Это что-то такое, вот про вибрации скорее какие-то музыкальные, про ассоциации, но потому что мы понимаем, что ZZ Top это одно, а какая-нибудь, я не знаю, там, современная рок-группа вроде Imagine Dragons это совершенно другое, и, возможно, то, что ZZ Top так заслушивали до дыр в 70-80-е годы, то же самое происходит с Imagine Dragons, например. Но с ZZ Top'ом уже не будет это происходить у современного поколения.
Ну, вы знаете, да, сейчас и правда, с другой стороны, вот да, с другой стороны, сейчас появляется какая-то новая рок-музыка, которую, конечно, ну, назвал бы рок-музыкой условно, но сами они себя позиционируют именно как рок. Там, например, какие-нибудь, если брать примеры русских групп, какая-то сейчас есть такая новый молодежный коллектив Never Love, да, которые очень как бы педалируют свою такую рок-принадлежность, причем по музыке, ну, я бы то, ну, я бы поостерегся их относить к настоящему року. А с другой стороны, ну, вы знаете, ведь все последнее время вот этот старый рок, он же очень активно, ну, у него масса молодых групп играет в этих стилях, в любых жанрах рок-музыки. Вы какой жанр не возьмите, субжанр, то там окажутся просто десятки, если не сотни коллективов.
Да, но просто я говорю скорее о том, что они были основоположниками этого жанра, а все остальное это уже можно считать постмодерном.
Ну, безусловно, нет, ну, безусловно. Конечно, ZZ Top такая группа достаточно первородная, и то, я бы сказал, кстати говоря, не из самых первых. Поэтому они тоже начали, так сказать, не в самое раннее, не в 60-е годы, что называется, а все-таки попозже.
Да, да.
Вот, и уж даже они уже в каком-то смысле, знаете, но ZZ Top сами были во многом постмодернистской группой. Весь вот этот стиль этих бород, весь этот стиль южного, американского юга, этого Текс-Мекса, ну, границы Техаса.
Да, 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 Мексики.
Вы знаете, он же был очень юмористический, очень утрированный. Они же не всерьез себя выставляли такими конфедератами, как многие там группы южного рока.
Ну, на тот момент это продавалось. Здесь просто меня еще интересует, знаете, есть ли преемственность, например, между музыкантами, музыкальными стилями 70-х, 80-х и современными. Потому что вот в плане моды, как говорят, да, все новое, хорошо забытое, старое. Значит, то, что было модно в 90-е, возвращается снова. А вот с музыкой так или нет?
Вы знаете что, ну, преемственность все равно какая-то есть. Я уверен, что все равно продолжают молодые группы. Есть очень много молодежных групп все-таки, которые прямо помешаны на старом роке и всячески пытаются его реанимировать, ему подражать. То есть, мне кажется, преемственность какая-то все равно сохраняется.
А что вдохновляет, с вашей точки зрения? Вот в чем, скажем так, повод для написания музыки, рок-музыки вот 70-х годов, за счет чего она жила? И за счет чего живет современный рок? То есть в данном случае основа, как вы говорите, это средство доставки информации, да, как вы говорите, там, стриминговые сервисы и так далее. Или же все-таки какие-то явления в обществе, в политике, в жизни?
Ну, смотрите, конечно, все более широко. Это я назвал только одну технологическую причину. Существуют вы правы, и политические причины, и экономические причины. То есть контекст очень важен для того, какая музыка рождается. И понятно, что та музыка, которую играли ZZ Top и группы того времени, оно порождено вот этим невероятным взрывом и феноменом 60-х годов, всем комплексом политических, экономических событий, которые происходили в 60-е годы. И рок-музыка была таким как бы проводником этого, ее как бы саундтреком всей этой колоссальной революции сексуальной и психоделической, и всей этой борьбы с гражданские права в западном мире. То есть рок-музыка, конечно, была тесно с этим связана, этим порождена. Поэтому сегодня, конечно, рок-музыка не имеет того, современная молодежная, такого источника. Она, конечно, скорее все-таки более носит такой, знаете, дизайнерский характер. То есть это все-таки стилизация, это все-таки вот такая игра в прошлом, игра в, ну, или не игра, а, например, очень такое, знаете, религиозное следование канону.
Да, спасибо большое.
Да.
Спасибо, Андрей, большое. Андрей Бухарин был с нами, музыкальный критик. Напомню, что группа ZZ Top была основана в 69-м году в Хьюстоне. В 70-м, после небольших перестановок, гитаристу и вокалисту Билли Гиббонсу присоединились Хилл и ударник Фрэнк Бирд. Состав этой рок-группы, который с тех пор ни разу не менялся, был таким примером редчайшей стабильности. Что сейчас будет с группой, по крайней мере, на их официальной странице не сообщается.